Студия «Ардис» представляет. Марьяна Брай. Ненужная дочь. Читает Юлия Тархова. Когда кто-то говорит, что в его жизни мало радости, я вспоминаю бабушку. Будучи дворянкой, а как называла ее моя мать, белой костью, она выжила в лагерях, а вернувшись, не потеряла любви к близким, доверия к друзьям и какого-то особенного внутреннего огня. И что бы ни случилось, я знала, что выход есть всегда. И причина для радости тоже есть всегда. Главное — быть человеком. Отец мой был мягким, добрым, но умер слишком рано, чтобы я помнила его с какой-то другой стороны. А вот мама... Она была со мной всегда, если не считать последние мои 20 лет жизни. Но это не то место, где надо выдохнуть, потому что мама... У всех ассоциируется с чем-то прекрасным. Для мамы я была обузой. Я же просто умела смотреть на все глазами моей бабушки. И что страшного, если девочка будет поступать в Институт культуры? Для нее же откроются прекрасные пути, не сдавалась моя бабушка Лидия Генриховна, отстаивая мое желание окончить школу и продолжить учебу.
Учебу на заводе, знаете ли, тоже выбить было непросто. Девка от рук отобьется в этих ваших университетах, — вопила в ответ моя мать, краснея лицом все сильнее и сильнее. Если бы не вся гадость этой ситуации, то она была бы смешной. Тонкая, как иголка, с гладко зачесанными волосами, поднятыми бровями, но культурно изъясняющаяся бабушка и растрепанная, пухлая, коренастая, рыжеволосая не от природы, а от хны, мать. Эти две любимые мною женщины, словно две собаки разных пород, встретившиеся на улице, готовы были вцепиться друг другу в волосы. «Ладно, как скажешь, мамуль». Я решила, что университет меня подождет. Получу эти корочки, крановщицы, а там как сложится. «Нет, не стоит тратить время на эту ничтож...» Но бабушка не закончила, потому что мама выдохнула, и, присев на сундук, стоящий у печи, завыла белугой.
«И за что мне все это? И так народ косо смотрит, и так все на себе тащу, как проклятая. А ведь мне-то всего ничего. И чего?» — заливалась мать.
А я не могла ни подойти и ни обнять ее. «Мамочка, ну не реви. Ну же, я ведь сказала, что пойду». Я гладила ее мокрое от слез лицо, собирала волосы под гребенку и продолжала целовать ее в лоб, прижимая к себе.
«Если бы Борис хоть намекнул, что такое сродство имеет, ни в жизнь бы за него не пошла!»
Этой тирадой в адрес умершего давно моего отца всегда заканчивались все скандалы в нашем доме. Мне было жаль бабушку, но только молча мы могли прекратить ее истерику.
«Кабы был хоть сынок, то робил бы сейчас как мужик. А чё толк от девки, коли дома больше ни отца, ни брата, и ей нету...»
Она продолжала выть, я продолжал ее обнимать, а бабушка уже бренчала ковшом в катке с водой. Потом мы все, как ни в чем не бывало, садились за стол, мать доставала из печи пару котелков, и мы ужинали, обсуждая достижения завода в текущем квартале. Я видела, как бабушка стискивает зубы и тихонько касалась ее руки под столом. Она сжимала мою ладонь в ответ. И вроде всем становилось хорошо. Ну или терпимо. «Любушка, кровиночка моя, ну зачем же ты соглашаешься на то, что тебе далеко? Зачем ты от мечты отказываешься?» Бабушка провожала меня до автобусной остановки, хотя самой ей уже надо было спешить на работу. Она мыла полы в клубе и в сельсовете, а еще была дворником. «Бабуля, ну ты же знаешь, что будет с мамой, если я уеду. Она же тебе проклюет весь мозг». Я старалась улыбаться, чтобы ей не было так грустно. Она сравнивала свою судьбу с моей и боялась, что и мне тоже придется заниматься чем-то нелюбимым. «Просто, Любушка, у меня-то все иначе, мне-то политической больше ничем заниматься и не позволит. А без денег сидеть на шее у твоей матери, знаешь...» «Я выучусь, бабуль. Выучусь, а потом мы решим. Может, и в город какой большой поступлю. Ты же меня вон чему только не учила. Я и рисовать, и шить, и вышивать, и петь могу. Отучусь в университете, и тебя к себе заберу». Уверенная, что так и будет, отвечала я, торопилась к автобусу и уезжала. А она, замерев, стояла еще какое-то время на остановке, а потом, словно вспомнив, что торопится, выпрямлялась и бежала в сторону клуба. Завод хорошо поднялся после войны. Хоть в нашей-то глуши он и остался цел, да все равно столько нового начали на нем делать, что дух захватывало. Попасть в крановщицы можно было только по знакомству. Хорошая зарплата, почет и уважение. Так характеризовала моя мама эту должность. У начальника цеха мама выбила мне место с большим трудом, как сказала она. А на деле все было совсем не так. Бабушкины кружева, которые она вязала для меня, серьги с изумрудами царских времен, единственное, что удалось бабушке спрятать, чтобы передать мне, все это мать отдала начальнику цеха. Вернее, его жене, за то, чтобы та поговорила с ним, и Люба Преображенская смогла стать крановщицей. Когда об этом узнала бабушка, я училась уже 2 недели. Она просто не вышла ужинать из-за своей занавески. Молчала 3 дня, а потом как-то словно постарела. Нет, она уже была не молодой, да и жизнь ее потрепала, но вышла она из своего угла старой.